Урок 7 с 9 по 15 февраля. Семь труб. Памятный стих. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Книга Откровения, 10 глава, 7 текст.
В эпизоде с пятой печатью мы увидели, что вопль притесняемого Божьего народа отражает вопль верных всех времен. Символическим языком эти верные изображены как души под жертвенником, взывающие к Богу о справедливости и воздаянии. «Доколе, Владыка?» Книга Откровения, 6 глава, 10 текст. Голос свыше настоятельно призывает их подождать, поскольку приближается день, когда Бог совершит суд над причинившими им боль. В отрывке из книги Откровения, из 6 главы с 15 по 17 текст, изображен Иисус, который возвращается на землю, чтобы произвести суд над обидчиками его верных последователей. В видении о пятой печати описаны переживания Божьего народа, страдающего на протяжении всей истории земли. Страдания начались со времен Авеля и будут продолжаться до тех пор, пока в конечном счете Бог не совершит суд и не взыщет кровь рабов своих. Книга Откровения, 19 глава, 2 текст. Страдающий Божий народ должен оставаться твердым и верить, что Бог слышит его молитвы. Последующие видения о семи трубах свидетельствуют о том, что на протяжении всей истории Бог вступался за свой притесняемый народ и совершал суд над его обидчиками. Семь труб призваны заверить народ Божий в том, что небеса неравнодушны к его страданиям.
Воскресенье, 10 февраля. Молитвы святых. В начале 8 главы книги Откровения перед нами разворачивается следующая картина. Перед Богом стоят семь ангелов, приготовившихся трубить. Но прежде чем это произойдет, мы видим еще одну сцену, цель которой – объяснить богословское значение труб. Прочитайте книгу Откровения, 8 главу, 3 и 4 тексты в контексте изложенного ниже описания ежедневного служения в Иерусалимском храме.
«И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога».
Еврейские комментаторы Библии объясняют, что во время вечерней жертвы агнца возлагали на жертвенник всесожжения, а кровь проливалась у основания жертвенника. Священник вносил в храм золотую кадильницу и воскурял фимиам на золотом жертвеннике во святом. Когда он завершал это служение, семь священников трубили в трубы, что свидетельствовало об окончании храмовых жертвоприношений того дня. Можно отметить, что язык вечерней жертвы используется в отрывке книги Откровения 8 главы с 3 по 5 текст. Примечателен такой факт. Ангел принимает фимиам возле золотого жертвенника, который перед престолом. Фимиам символизирует молитвы Божьего народа. Теперь на их молитвы Бог даст ответ. Тексты книги Откровения 8 главы с 3 по 5 содержат важную информацию относительно труб в книге Откровения. Семь труб – это Божьи суды, грядущие на непокорное человечество в ответ на молитвы его гонимого народа. Звук труб раздается после смерти Иисуса Агнца, и одна за другой трубы звучат на протяжении всей истории, вплоть до второго пришествия. Прочитайте книгу Откровения, 8 главу, 5 текст.
«И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения».
Книга пророка Иезекииля, 10 глава, 2 текст.
«И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: „Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих углев между херувимами и брось на город“, и он вошел в моих глазах».
Как видение Иезекииля о нисхождении огня на отступнический Иерусалим проливает свет на значение семи труб в книге Откровения. Ангел наполняет кадильницу огнем с жертвенника и бросает ее на землю. Примечательно, что огонь взят с жертвенника, на который были возложены молитвы святых. Этот факт свидетельствует о том, что семь трубных судов поразят жителей земли в ответ на молитвы Божьего народа, и Бог вступится за него в свое время. Бросание кадильницы на землю также может быть предупреждением о том, что ходатайство Христа не будет длиться вечно. Время испытания закончится.
Понедельник, 11 февраля. Значение труб. С помощью образа труб из Ветхого Завета в книге Откровения изображено заступничество Бога за его народ. Трубы играли весьма важную роль в повседневной жизни древнего Израиля. Их звук напоминал людям о поклонении в храме. В трубы трубили также во время сражений, жатвы и праздников. В контексте храмового служения звуки труб были неразрывно связаны с молитвой. Во время поклонения в храме или в праздничные дни трубы напоминали Богу о его завете с народом. Трубы также служили напоминанием людям о том, что они должны быть готовы ко дню Господнему. Во время сражения трубные звуки передавали основные указания и предупреждения, а также являли собой зов к Богу о спасении его народа. В этом ключе и следует понимать семь труб в книге Откровения. Прочитайте книгу Откровения, 8 главу, 13 текст.
«И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: „Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить“».
Книга Откровения, 9 глава, 4 текст, 20 и 21 тексты.
«И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем».
Кто подвержен судам семи труб? События, происходившие после звучания труб, свидетельствуют о вмешательстве Бога в историю в ответ на молитвы его народа. И если печати касались преимущественно тех, кто признает себя частью Божьего народа, то трубы предвещают суды, которые будут ниспосланы на жителей земли. В то же время они служат предостережением для жителей земли, призывая их покаяться, пока не стало слишком поздно. Семь труб охватывают ход событий со времени Иоанна и до скончания века. Они звучат до тех пор, пока на небе происходит ходатайственное служение, а на земле провозглашается Евангелие. Суды, сопровождающиеся звуком труб, носят частичный характер, поскольку оказывают влияние лишь на третью часть творения. Седьмая труба провозглашает: «Пришло время Богу взять правление в свои руки». Семь труб относятся примерно к тем же периодам, что и семь церквей и семь печатей. Видение о первых двух трубах предвещает суды, которым подвергнутся народы, распявшие Христа и преследовавшие раннюю церковь, а именно восставший Иерусалим и Римская империя. Видение о третьей и четвертой трубах описывает небесный суд в отношении отступничества христианской церкви в средневековый период. Видение о пятой и шестой трубах изображает враждующие стороны в религиозном мире во время позднего средневекового и постреформационного периодов. Эти периоды характеризуются усиливающейся дьявольской деятельностью, в результате которой мир оказался вовлеченным в Армагеддонскую битву. История нашей земли преисполнена кровопролитий, боли и скорби. Как эта печальная действительность может помочь нам осознать всю красоту и великолепие того, что обещал нам Иисус?
Вторник, 12 февраля. Ангел с раскрытой книгой. Шестая труба подводит нас к концу времени. Чем Божий народ призван заниматься в течение этого периода? Прежде чем раздастся звук седьмой трубы, мы встречаем в тексте интерлюдию, в которой изложены миссия и жизнь Божьего народа в последнее время. Прочитайте книгу Откровения, 10 главу, с 1 по 4 текст.
«И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего».
О чем говорится в приведенных стихах? Могущественный ангел, дающий указания Иоанну, был никто иной, как Иисус Христос. Эллен Уайт, библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 7, страница 971. Он ставит свои ноги на море и на землю, что свидетельствует о его законном праве управлять Вселенной, а также о глобальном характере вести, которую он собирается провозгласить. Ангел восклицает громким голосом, как рыкает лев. Львиный рык в данном контексте символизирует Божий голос. Прочитайте книгу Откровения, 10 главу, с 5 по 7 тексты.
«И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам.
Сравните этот отрывок с книгой Даниила, 12 главой, 6 и 7 текст.
«И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится».
Какие слова объединяют приведенные тексты? В утверждении ангела о том, что времени уже не будет, используется греческое слово «хронос», промежуток времени, свидетельствующее о том, что ангел указывает на определенный временной период. Это отсылает нас к книге Даниила, 12 главе, где ангел утверждает, что преследование святых будет продолжаться в течение времени, времен и полувремени. Согласно оригиналу, выражение «времени», «времен» и «полувремени» означает год, два года и полгода, что в сумме составляет 3,5 года. По еврейскому лунному календарю год равен 360 дням, значит, 3,5 года – это 1260 дней. В книгах Даниила и Откровения пророческий день символизирует год. Поэтому 1260 дней – это 1260 лет с 538 по 1798 год, на протяжении которых папство преследовало церковь. Утверждение о том, что времени уже не будет, указывает на временные пророчества Даниила, в частности, на 2300 пророческих дней из книги Даниила 8 главы 14 текст, с 457 года до нашей эры по 1844 год нашей эры. После этого периода других пророческих временных периодов уже не будет. Эллен Уайт пишет: «Указанное время, о котором ангел возвещает с торжественной клятвой, становится концом пророческого времени, пророческих периодов, которые будут предшествовать возвращению нашего Господа». То есть людям не будет дана другая весть, содержащая конкретные времена и сроки. После периода времени, простирающегося с 1842 до 1844 года, не может быть дано никаких конкретных пророческих периодов. Самый продолжительный из них закончился осенью 1844 года. Эллен Уайт, «Библейский комментарий адвентистов седьмого дня», том 7, страница 971. Согласно процитированному отрывку, почему нам следует воздерживаться от установления сроков и дат относительно будущего?
Среда, 13 февраля. Поедание свитка. Прочитайте книгу Откровения, 10 главу, с 8 по 11 текст.
«И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих».
Метафора поедания используется в Библии для того, чтобы описать принятие Божьей вести с целью провозглашения ее людям. Принятие вести приятно и благотворно, но ее провозглашение порой может привести к горечи, поскольку многие противятся и отвергают ее. Поедание Иоанном свитка, символизирующего книгу Даниила, и сопутствующие ощущения сладости и горечи указывают на снятие печати с пророчеств Даниила о конце времени. Здесь, в лице Иоанна, представлена церковь остатка, на которую возложена миссия провозглашать вечное Евангелие по завершении 1260 дней лет из пророчества Даниила. Контекст свидетельствует о том, что видение Иоанна указывает на сладостно-горький опыт в конце пророческого 2300-летнего периода. Когда последователи Миллера, основываясь на пророчествах Даниила, заключили, что Христос вернется в 1844 году, для них это была радостная весть. Но когда Христос так и не пришел, эти люди испытали горечь разочарования и вновь принялись исследовать Священное Писание для более четкого понимания. Данное Иоанну поручение опять пророчествовать миру указывает на миссию соблюдающих субботу адвентистов, которым доверено провозглашать весть о втором пришествии в рамках пророчеств Даниила и Откровения. Прочитайте книгу Откровения, 11 главу, 1 и 2 текст, и ответьте на вопрос, что Иоанну было велено делать.
«И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца».
Этот отрывок является продолжением видения из 10 главы книги Откровения. Иоанну было велено измерить храм, жертвенник и поклоняющихся там. Библейская концепция измерения неразрывно связана с судом. Храм, который необходимо было измерить, находится на небесах, где Иисус совершает служение ради нас. Упоминание о храме, жертвеннике и поклоняющихся указывает на день искупления. Этот день является также судным днем, поскольку Бог судил грехи своего народа. Таким образом, текст из книги Откровения 11.1 указывает на суд перед вторым пришествием. Этот суд касается исключительно Божьего народа, поклоняющихся в храме. Стих из книги Откровения, 11 главы, 1 текст, свидетельствует о том, что весть о небесном святилище составляет сердце последнего евангельского провозглашения, включающего оправдание Божьего характера. В этой вести заключается вся полнота евангельской истины об искупительном служении Христа и его праведности, единственном средстве спасения для человеческого рода. Осознавая ключевую роль крови в обрядах, совершаемых в день искупления, как мы можем помнить о том, что весть о суде – благая весть? Почему эта истина так важна?
Четверг, 14 февраля. Два свидетеля. Прочитайте книгу Откровения, 11 главу, с 3 по 6 текст.
«И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят.
В каком смысле упомянутые два свидетеля подобны Зарававелю и Иисусу, сыну Иосидекову, выступавшим в роли царя и священника соответственно? Смотрите книгу пророка Захарии, 4 главу, 2, 3 и с 11 по 14 тексты. Сама идея двух свидетелей берет свое начало в еврейской правовой системе, которая предполагает наличие по меньшей мере двух человек, способных засвидетельствовать об истинности чего-либо. Два свидетеля символизируют Библию, Ветхий и Новый Заветы. Эти два свидетеля неотделимы друг от друга. Божий народ призван провозглашать библейскую весть миру во всей полноте, всю волю Божию. В выше приведенном отрывке мы видим облеченных во вретище свидетелей, пророчествующих на протяжении пророческого периода 1260 дней, то есть лет, с 538 по 1798 год. Вретище – это одежда, которую носили в знак траура. Она указывает на тяжелые времена, когда библейские истины, казалось, были похоронены, а на смену им пришли человеческие традиции. Прочитайте книгу Откровения, 11 главу, с 7 по 13 текст.
«И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиною и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному».
Опишите своими словами, что произошло с 2 свидетелями по прошествию 1260 лет. Зверь, убивший 2 свидетелей, выходит из обиталища сатаны. Убийство свидетелей в исторической перспективе соотносится с атеистическими нападками на Библию и борьбой с религией в период Французской революции. Антирелигиозной системе, сформированной во Франции, были свойственны моральное разложение Содома, атеистическая самонадеянность Египта и непокорность Иерусалима. То, что произошло с Иисусом в Иерусалиме, теперь происходит с Библией под действием этой антирелигиозной системы. Воскресение свидетелей указывает на великое возрождение интереса к Библии в период после Французской революции, что привело к возникновению адвентистского движения, восстановлению библейской истины, образованию библейских обществ и всемирному распространению Слова Божьего. Перед самым концом мир станет свидетелем последнего всемирного провозглашения Слова Божьего. Эта последняя весть вызовет сопротивление злых сил, которые будут творить чудеса, чтобы прельстить мир и вовлечь поклоняющихся зверю в последнюю битву против верных Божьих свидетелей.
Пятница, 15 февраля, для дальнейшего исследования. Видение о седьмой трубе указывает на завершение истории этого мира. Настало время Богу явить свою силу и власть. Наша мятежная планета, находящаяся во власти сатаны в течение тысячелетий, в скором времени вновь окажется в подчинении у Бога. После смерти Христа на кресте и его вознесения на небо Спаситель был провозглашен законным правителем земли. Зная, что немного ему остается времени, сатана попытается посеять хаос везде, где только получится. Седьмая труба возвещает, что с действием вражеских сил покончено, и этот мир, наконец, находится под законным управлением Христа. Видение о седьмой трубе вкратце излагает содержание остальных глав книги Откровения. Первое. «И рассвирепели язычники». В главах с 12 по 14 мы видим разъяренного сатану, который с двумя своими союзниками, зверем из моря и зверем из земли, готовит народы мира к борьбе против Божьего народа. Второе. «Пришел гнев твой». В ответ на гнев язычников Бог посылает семь последних язв, которые названы яростью Божьей. Третье. Время судить мертвых. Сцена суда изображена в книге Откровения в 20 главе с 11 по 15 текст. Четвертое. Возмездие Божьим рабам представлено в книге Откровения с 21 главы по 22 главу 5 текст. Пятое. Погубить губивших землю. В книге Откровения в 19 главе 2 тексте говорится, что Вавилон конца времени осужден, ибо растлил землю. Истребление сатаны, его воинства и двух союзников – это заключительный акт в драме великой борьбы.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Порой мы обнаруживаем, что проповедь Евангелия может приносить горечь. Наши слова не принимают, подвергают насмешкам, да и мы сами можем быть отвергнуты и осмеяны. Нередко проповедь Евангелия может даже вызвать противодействие. Какие библейские персонажи сталкивались с подобного рода испытаниями, и какой урок мы можем извлечь для себя из их опыта? Вопрос второй. Поразмышляйте над следующим утверждением. Вновь и вновь я получаю предостережение относительно установления времени. Народ Божий никогда вновь не получит вести, которая будет основана на сроках. Нам не дано знать ни определенного времени излития Святого Духа, ни времени пришествия Христа. Эллен Уайт, книга «Избранные вести», том 1, страница 188. Чем чревато составление чрезмерно подробных пророческих схем последних событий после 1844 года? Как уберечь себя от подводных камней, которые скрываются за этими схемами?